Культурный, я ее автор и ведущая Анна Букатова. Сегодня я предлагаю вашему вниманию запись интервью с художественным руководителем театра «Театра», обладателем высшей театральной награды в нашей стране, премии «Золотая маска», режиссером Борисом Мильграмом. Мы встретились этим утром в кабинете режиссера в перерыве между репетициями. Прямо сейчас, когда вы слушаете эту программу, Борис Леонидович на сцене со своими артистами репетирует, продолжает репетировать мюзикл «Винил», премьера которого состоялась в минувшую пятницу. Про то, каково это — готовить постановку 6 лет, управлять новой сценой, масса которой сравнима с 20 африканскими слонами, и о воспоминаниях юности и вещих снах в этом интервью.
Борис Леонидович, громкая премьера наконец-то состоялась, наконец-то мы увидели. Вы сами довольны, как ваши ощущения? Когда я помню, забегала в зал и видела, вы стояли так из-за шторки поглядывая.
Мы продолжаем работать, потому что этот спектакль выпускался по каким-то другим законам. Первое, нужно было соотнести очень сложную технику с очень тонкой игрой. Техника сложная, но все вот эти железные огромные площадки – это огромная тяжелая машинерия. Надо было соотнести с тонкой музыкальностью, которую мы хотели, выращивали вот в этом спектакле. Надо было совместить с очень активной хореографией, которую принес Егор Дружинин, Дмитрий Масленников. Это оказалось сложно, это требовало много времени. Каждый раз, когда говоришь «стоп», это надо было отматывать всю технику назад. Это как магнитофонная лента, не просто там поставить в какую-то точку. Все вернуть назад и снова всю сцену проходить, а тебе нужно поправить какой-то один элемент. И это все продолжалось бесконечно. Поэтому вот спектакль еще в пути, мы его дорабатываем. Кроме того, огромные сложности. Мы стали с Нового года бюджетной организацией, мы столкнулись с такими сложностями, которым не были готовы. Мы многое не понимали, мы не знали, как покупать что-то необходимое для спектакля. Все, система координат поменялась, мы ее еще не освоили. И все со страшной задержкой. У нас половина десантников в шлемах, половина десантников без, половина стюардесс с пропеллерами, половина... То есть это уже остались, казалось бы, мелочи, но все строится из мелочей. Мы выпускали очень нервно, очень тяжело, утомительно, практически не выходили из театра, но поскольку у нас длинная серия, мы сейчас постепенно доделываем, мы постепенно дорепетируем, каждый день репетируем и доводим спектакль, доводим до того, что можно было бы назвать совершенством. Как я отношусь к этой работе? Я счастлив, что она произошла, что публике это нравится, но работа для меня не закончилась. Я продолжаю работать, продолжаю ее делать и думаю, что к концу серии, то есть к концу этой недели, мы, как-то доведем это до какой-то для нас стадии совершенства.
Борис Леонидович, вот когда спектакль так долго ждут, больше 5 лет, это сложнее для вас, для постановщиков, или проще? Но сложнее в плане какое-то ожидание, знаете, вот это и большая ответственность, но опять же, эти годы у тебя и больше, по идее, времени на подготовку, ведь репетировать начали прямо в момент задумки.
Мы репетировать начали в момент задумки, и тогда мы набрали курс под этот спектакль. И они в самом начале своего обучения на дне первокурсника уже исполнили номера из «Стиляга зажигай».
Один из самых ярких.
Да, вот они тогда это исполнили и исполняли потом в течение всей своей учебы. И, по-моему, только этим номером и занимались, пока они учились в институте. На самом деле мы сделали совсем другой спектакль, чем он представлялся тогда, 6 лет назад. Он построен по-другому. Мне показалось, что входить в ту реку уже неправильно. Она уже утекла, уже жизнь поменялась. Поменялся строй, настрой. Делать спектакль про тех стиляг, которые нам так красиво представили в кино, в фильме «Стиляги», не стоит. А тогда спектакль задумывался именно так.
Мы придумали... Вас так фильм вдохновил тот?
Это вдохновило композитора. Меня вдохновила реконструкция, которую я придумал. Да, два вдохновения создали эту пьесу. А потом вдохновение поменялось. И мне не захотелось делать про тот миф в стилях с цветными галстуками. Мне не захотелось сделать про то, как стиляги осознанно разрушают марш, а марш хочет задавить стиляжную саксофонную музыку. Мне захотелось заниматься музыкой. И вот сегодня наши стиляги – это не пестрые мальчики, которые себе подняли волосы в виде коков, а это парни, которые пытаются создавать свое звучание, свой строй, свой стиль музыкальный. И поэтому они ни с кем не борются. И поэтому они, не думая об этом, побеждают, потому что все пристраивается именно к ним. Поскольку, когда искусством занимаешься ради него самого, ради того, чтобы его просто показать людям, оно побеждает, по сути. И глупо с ним бороться. И там последние годы советской власти это очень сильно, ну, я в них принимал участие, там, 80-е годы, когда с нами боролись, и непонятно по какой причине, непонятно зачем, закрывали, непонятно, у них не было логики. И казалось, что это такое, такая глупость, ну, типа нашей сцены с дознавателем, с конем, вот эта вот сцена, ну, это смешно, глупо. Тогда нам не было смешно.
Ты в вашей реальной жизни?
Да, конечно. Конечно, тогда нам не было смешно, но не было и страшно, честно говоря. Понимаешь глупость, и понимаешь, что глупость долго не проживет, и она рухнет, а настоящая останется. Так все и происходило. И она в одну секунду исчезает, и все забывают вообще, что такое могло быть. Всем это сейчас кажется просто смешным. Но это было в реальной жизни, это было так. Ну, может, не в таких деталях. Ну, мы только усугубили детали, только их чуть подкрутили.
Борис Ильич, ну расскажите, я не помню, чтобы я где-то читала, а вы рассказывали, что вот эта сцена из вашей реальной жизни.
Нет, ну не сцена разбора, но меня закрывали так спектакль, притом закрывали спектакль, который я поставил в политехе, притом они, значит, политех, любительский театр, политех, партком, приходит горком, они смотрят один раз, второй раз, третий раз, они смотрели 5 раз, потом все-таки закрыли. Почему? Они, ну, тогда они не отвечали. Потом мне рассказали, как бы, инсайдеры, что вот у них какие-то причины, что вот эта антисоветская пропаганда донесена до наших... А там вообще ничего. Куприн, рассказы Куприна. Как это? Что это такое? Почему антисоветская? Это как бы даже не про то время, в котором мы жили. Невероятно. Логики уже не было. Никакой. Так же, как и здесь. То есть у них была какая-то логика, видимо, выстроена, но она была настолько, как бы, ну, ни на чем не держалась, что она так и быстро уходит. Вот так же, как в нашем спектакле. Открывается просто дверь, и все. И ничего нету. И есть только юноши, девушки, которые посвящают себя вот этой музыке, этим танцам, этой свободе самовыражения, свободе творчества. И все.
Ну, для города точно спектакль особенный. То, что вы сейчас рассказываете, вот для вас лично, можно сказать, что это один из самых особенных спектаклей, созданных за вашу карьеру? Или все они для вас особенные, каждый
спектакль? Да, у меня все спектакли.
Можно выделить?
У меня все, каждый спектакль можно выделить.
Понятно, да.
Каждый спектакль, он имеет свое лицо, так же, как мои дети. Я не могу сказать, что кто-то из них особенный. Особеннее, чем другой.
Это дольше вынашивался.
Ну да, но, знаете, мы его отложили. Мы начали над ним работать тогда, в те годы. А потом отложили, поскольку отложилась реконструкция. Да, мы должны были выпустить его в 2015 году. На этот срок была назначена реконструкция. И это был бы другой спектакль. Я думаю, что этот спектакль интереснее, точно для меня интереснее. И поэтому то, что это отложилось, я, в общем, нисколько не расстроен. И вообще не расстроен, что в жизни происходит что-то, на что ты иногда не можешь повлиять. И иногда это приносит очень много, ну, своеобразного и интересного. Поэтому он сейчас другой. Насколько он особенный? Особенный, потому что я музыкальные спектакли, все-таки у меня большой опыт уже накопился. Вот такого музыкального спектакля я не ставил. Он сделан по каким-то другим законам, которые вырастали прямо на глазах, с которыми, ну, ты не мог ничего сделать.
Но это сцена?
Что?
Это сцена так влияла вот в эти какие-то особенности
незапланированные? Эта сцена так влияла, но она влияла не просто тем, что она медленно там поднимается площадка. Она влияла на сам сюжет. Мы сцену эту смогли, и в этом большое везение, и то, что мы с этим справились, мы смогли вот это движение сцены соединить с сюжетом. А сюжет, вот как сцена вращается, поднимается, опускается, вот так и сюжет должен был сначала... Каждый сюжет, каждой сцены, надо было сначала его запустить, надо было в нем посуществовать. То есть не начинать стремительно, как мы это делаем в «Алых парусах» или в «Восьми женщинах», или в других, «Монте-Кристо». Мы один сюжет, другой, мы стремительно переходим из сцены в сцену. А здесь сцена начинается, как бы мы можем долго тратить время на то, как выходит полковник, как к нему выходят его сотрудники, как приходит к нему Виола. Вот. И раньше этого я никогда не делал. Я сам удивлен. И как бы, что и все по-другому. Я пробовал так, как раньше, а ничего не происходило. Все, ничего не случалось. А так вот случается. И постепенно мы пришли к сцене дознавателям, которые там, ну так, умышленно сделано и как бы спровоцировано мной, когда мы создавали вместе пьесу со всеми авторами. Но она не получалась. Долго не получалась. Она получилась в последний момент. Она просто не получалась. Потому что ее как чистый стендап сыграть невозможно. Как она мне сильно напоминает миниатюры, которые мы с Пичкалевым играли в молодости в Политехническом институте, но время, как мы тогда играли, не перенести. Другое время, другие зрители, другие ритмы, по-другому входит сюжет. Интересно. Ну, в общем, у меня здесь много открытий.
Человек культурный.
Мы возвращаемся в студию «Эхо Перми», программа «Человек культурный» в эфире. Меня зовут Анна Букатова, и сегодня я предлагаю вашему вниманию запись интервью с художественным руководителем театра, автором нового мюзикла «Винил» Борисом Мильграмом. Интервью записано этим утром в перерывах между репетициями режиссера. Мы говорили о новом спектакле, о спектакле, которого Пермь ждала 6 лет, и который максимально полно демонстрирует возможности новой сцены ТТ.
Простому зрителю хочется понять, огромная вот эта вот махина, я посмотрела у вас на сайте, там этих подъемно-опускательных площадок 15 штук, 41 километр проводов, там этой мощности, которая под сценой, ее бы хватило на десятки, почти там больше 70 лифтов. С этим как работать, вот с этим зверем? Это ведь не просто на сцене руководить артистами, здесь же что-то. Вам самому сложнее в этом смысле было?
Ну, не знаю, техника – это всегда опасная вещь, но мы вот за это время, за время репетиции, мы с ней как-то подружились, честно сказать. Она ломалась.
Ух ты!
Да, она ломалась. Мы входили в панику, но она быстро чинилась. Да, техника, она имеет свойство ломаться. А люди более стойкие, а техника ломается. Вот. И последняя поломка была... перед последним спектаклем уже, то есть она не вот часто ломалась, да, но она останавливала наши репетиции прямо на 2 дня, да, когда мы репетировали вообще на сцене. Но перед последним спектаклем там полетел какой-то элемент, это произошло за 15 минут до начала спектакля. Мы думали, что нам придется задержать минут на 40 начало спектакля, но так она быстро починилась, что мы ровно в 6 открыли двери зала и начали, ну, позже минут на 10, может, на 15. Вот. Так что вот этот опыт у нас есть, с техникой надо дружить. Значит, пока это все сопровождают специалисты, которые ее изготовили. Вот. Но постепенно мы... Каждый день театр, сотрудники театра, у них принимают, перенимают опыт владения техникой.
Интересный момент. Вот знаете, у постановщиков все золотомасочные, золотомасочники, скажем так. Были ли какие-то моменты спорные? С постановщиками, с хореографами, да, с Егором.
С Егором, с... Нет, ну мы же... Нет, что вы, это... С Егором мы эту пьесу придумали вместе с композитором Евгением Загод и вместе с Егором Дружининым. И на этой стадии у нас появился, ну, сочинение пьесы и Виктор Шелькрот. Мы сидели, это было 12-13 год, мы сидели в Москве, в тогда еще в квартире, в которой я жил в Москве. Значит, мы там сочиняли эту историю. Мы ее сочинили, но сочинили какую-то одну историю, в чистом виде эту историю поставили как раз в Красноярске. А теперь мы поменяли историю, и Егору стало очень интересно. Он ведь, когда мы должны были в 15-м году, у него тогда вообще был проект танца, и он сказал, он не сможет ставить, и мы тогда должны были выпускать без него. А сейчас он сказал, что ему жутко интересно, что он хочет, и несмотря на то, что он делал концерт, юбилейный концерт Пугачева, и он разрывался, но вот ему помогал Дмитрий Масленников, который очень хороший, это ассистент, который, ассистент такой постановщик. Он приезжал, уезжал, и ну, у нас не было никаких противоречий, вообще никаких, так же, как и с художниками, а Ирена Белоусова, который придумал эти фантастические костюмы, и Шелькрот, который может освоить, вот он реально может освоить вот эту технику, как ее представить в виде декорации. Вот. Нет-нет, с постановщиками, со всеми у нас просто единение, мир, дружба, жвачка, все вместе.
Раз уж темы костюмов затронули, но они правда удивительные, у вас есть любимый какой-то, ну, который особенно вас, я не знаю...
Возбуждает.
Ну да, но они все очень у вас необычные.
Ну нет, все костюмы замечательные. Они так сочинялись ей замечательно. Но она просто блистательный художник. Она сделала карлика носа, она сделала 8 женщин. Ну, как бы, она просто блистательный придумщик. Она, это ее идея, вот так представлять эту страну. Ну, то есть, это наша совместная идея, такой комикс. Ни в коем случае не исходить из реальности, а создавать так придуманную, выдуманную страну под названием Союз Советских Социалистических Республик. Вот. И вот она это так выдумала. А потом иностранцев она выдумала. Это блистательно, по-моему, как она все придумала.
Кстати, Борис Леонидович, почему выдуманная страна? Почему вот прямо ставится акценты на сайте у вас, что это не СССР 60-х? А вот что это за ход?
Потому что она выдуманная. Потому что мы хотели создать, ну, как бы такой комикс, как... По примеру Битцерова, мы не хотим, у нас нет задачи, ну, сказать, что мы жили в плохой стране, мы жили в замечательной стране, я же в замечательной стране, но как бы и у меня нету послевкусия, что была какая-то, у меня была тяжелая, изнурительная молодость, да, она была счастливая и прекрасная, но если из этого создать, ну, посмотреть, ну, я вырос в этой стране, я стал тем, кем стал, да, мне в этой стране никто не помешал, наоборот, может быть, многое поспособствовало, и те сложности, которые создавались, они во многом меня создавали, да, поэтому мне захотелось посмотреть на это другими глазами, ну, вот как комиксы Битструпа, да, как, ну, шаржированная страна, ну, не представляете в виде реальности, в виде реалий, а представить в виде, ну, такой проекции на что-то другое, а по-другому отнестись к, ну, вот этим юношам и девушкам, которые хотят высказываться, которые хотят сочинять, которые хотят петь песни, которые хотят танцевать танцы. Вот на них посмотреть через другую призму, потому что там 60-е годы, там моего, там еще, можно сказать, детства, да, я же не застал, это более старшее поколение, те, которые назывались телягами, конец 50-х, но это время Элвиса Пресли, это время Битлов, это время, которое Битлы ко мне в жизнь пришли в 60-е годы, к концу 60-х. Они уже были везде известны. Это дальше наступает Jesus Christ, дальше наступает сумасшедший, и они приходят сюда. Это приходит, начинается какое-то другое осознание, ну, красоты мира, мир становится более разноцветным. Вот. И если вот то, что в реальности, то, что мешало, если перестать воспринимать это серьезно и отодвинуть от себя, и просто представить себе творчество. Мне рассказывает Юра Ряшенцев, который уже вот 80 лет должен быть, ну, он сделал перевод для, у нас для Jesus Christ. Он говорит, что в те годы, в начале 70-х, пришла пластинка, значит, с Jesus Christ, и Козлов, этот великий джазист, а тогда он пацан, значит, ну, молодой человек, собрал их в Коктебеле, они там тусовались, он поставил пластинку, и они все там умирали. И Козлов говорит, я буду это делать, только буду на английском. А Юра говорит, а я переведу. Ну, в общем, ну вот это, ну как, это же невозможно отменить. Это невозможно вычеркнуть. И вся страна тогда казалась, как вот эти вот, ну, нарисованные звезды, приклеенные на пиджаки. Ну, когда ты об этом думаешь. Вот и все.
Человек культурный.
Мы возвращаемся в студию «Эхо Перми», программа «Человек культурный» в эфире. Меня зовут Анна Букатова, и сегодня я предлагаю вашему вниманию запись интервью с художественным руководителем театра, автором нового мюзикла «Винил» Борисом Мильграмом. Интервью записано сегодня в перерывах между репетициями. Мы говорили о спектакле, которого Пермь ждала 6 лет, и который максимально полно демонстрирует возможности новой сцены театра. О том, продолжится ли работа театра с Егором Дружининым, очередной маской премьеры Бориса Мильграма, а также о том, почему театралы Екатеринбурга должны поехать в этой части программы.
Борис Леонидович, у вас на сайте написано, что «Винил» стал первой работой Егора Дружинина в качестве постановщика ТТ. Это значит ли, что вторая какая-то будет, и у вас с ним вообще какой-то намечен план?
Ну, вообще, нас, в общем, связывает как бы какой-то творческий союз. Ну, во-первых, идея поставить у нас на сцене Монте-Кристо – это идея Егора и Женя за год. Они, значит, пришли ко мне, а Егор это стоял в Москве, они мне пришли уговаривать. Мы договорились, что я переделываю полностью там пьесу, и мы вместе с Егором ее переделывали. Потом сама идея «Карлика Носа» – это его идея из его детства. Не из моего. Он мне рассказал, потом в какой-то момент я его позвал, говорю, давай придумывать, но то, что мне казалось правильным, ему не казалось. И он говорит, ну ладно, ты сам придумывай, я, если мне понравится, у тебя куплю. Потому что он же ставит спектакль, он сейчас вот выпустил «Летучий корабль». У нас в планах в конце этого года выпустить «Летучий корабль», будет выпускать Демир Салимзянов, который поставил у нас на малой сцене много спектаклей, и «Бременские музыканты» небольшой. Вот. Он прислал свою пьесу, Егор, «Летучий корабль», ну, так, как он ее сделал. Ну, музыка-то та же, музыка Дунаевского, стихи Энтина, но пьеса Егора. Вот сейчас я это перешлю Салимзянову, но Салимзянов вроде пишет свою пьесу, но вдруг ему эта пьеса понравится, пригодится. Он прислал еще одну музыкальную пьесу. Мы с ним, ну, сговариваемся. Я бы хотел, чтобы он сделал пластический спектакль, если... ну, вот, во всяком случае, разговоры разговариваем. Хотелось бы. И ему хотелось бы, и нам тоже. Да.
Борис Леонидович, сейчас хотела бы спросить у вас об актерском составе. У вас были ли какие-то сомнения, кого ставить на главные роли?
Ну, не знаю, кастинг всегда очень сложная история. Никогда не понимаешь.
Вы же как влюбленных все знаете. Неужели вот...
Нет, это всегда непросто, всегда нет, так не бывает. Вот сейчас у нас есть составы, которые еще не играли, вот сегодня я буду с ними репетировать.
Вот этот спектакль?
Да, да, есть составы, ну вот сыграла Виолу, у нас сыграла Аня Сырчикова и Катя Романова, а есть еще Кристина Баженова, которая репетировала, а которая играет Есленику сейчас. она будет, она репетировала, значит, эту роль. Сейчас мы будем с ней пробовать. На Ясленнику есть совсем юная девочка Ксения Йолохова, она еще не играла. И Гончарук, он репетировал и Бунчи, и Жоржи, а на роль Жоржи у нас Леша Каракулов, и он как бы и должен был играть премьеру, но у него что-то случилось со связками, и поэтому он сейчас не может петь, и у него там какая-то беда, и он вылечится, я думаю, что он вернется в эту роль. Вот. Так что у нас много еще не доделано в этом спектакле. У нас много составов. Это же музыкальный спектакль здесь. Во-первых, всем можно дать, кто может. Ну, кто может только. У нас есть молодая девочка Саша Криская, которая репетировала. И она очень хорошо поет Капитолину, но пока у нее роль не готова. Вот сейчас буду что-то пробовать.
Такой, знаете, вот насчет, как они поют, как я и у зрителей, которые рядом со мной сидели, у меня лично какие-то очень сильные впечатления были именно от их способности петь. Конечно же, мы знаем, что ваша труппа и артисты поют, но как будто бы в этот раз что-то было особенное. Это какие-то технические примочки?
Нет, или... это не технические. Это желание сделать ансамблевое пение. Мы здесь пошли в сторону, как бы перед нами стояли битлы. Мы решили идти по этому пути. Ну, еще и Арера. Наш, вы не знаете, какой ансамбль Арера, да?
Слышала я.
Да, слышал. Это вот наш отечественный грузинский ансамбль. Вот как лучше, отечественный грузинский, да? Сейчас Грузия совсем другая страна. Но это была часть нашей музыкальной истории и мировая история. И нам хотелось создавать вот это ансамблевое пение, где солист и ансамбль – это почти одно и то же. Где это соединяется в точные, тонкие аккорды музыкальные. Вот. Мы этим занимались очень серьезно.
И продолжаем. Просто серьезнее, да?
Да, мы продолжаем этим заниматься. Нам было интересно в этой работе. Как бы музыка, чтобы она не повествовала, а она была посвящена самой себе. Чтобы она приносила наслаждение музыкальное.
Борис Леонидович, мы с вами говорили и вспомнили то, что еще много-много лет назад специально для этого спектакля набирался актерский курс, и там в числе которого был тот же Марат Мударисов, который сегодня одну из главных ролей исполняет у вас.
Аня Огорельцева,
да.
Которая, по-моему, замечательно играет в этом спектакле Капитолину, и вообще, ну и там целый курс, весь курс на сцене. Да, да, мы тогда набрали курс специально для этого, они прямо с первого курса исполняли номера из этого спектакля, сейчас они это делают совсем по-другому, они дождались своего часа, они это делают, ну, с большой любовью, с большим внутренним таким молодым энтузиазмом, хотя они институт закончили, но они все еще, к счастью, молоды, но мы набираем новый курс. Это будет третий курс нашего театра. Два курса они живут внутри нашего театра, ну, не в полном составе, но они очень здорово населили наш театр, и первый курс, и второй, и очень сильно его продвинули. И сейчас мы собираем третий курс, это курс совместный с институтом, Московским институтом современного искусства. Это будет курс артиста музыкального театра, так же, как и предыдущий. Вот, вчера был первый тур, мы первый раз слушали ребят. В общем, это на меня произвело очень сильное впечатление. Пришло достаточно много девушек, вообще очень много. Парней сильно меньше, но уже, ну, какое-то... Два парня просто замечательные, прекрасные. Вот. Зачем я сказал? Они же услышат.
Ну, то есть их же не всего два?
Нет, их не всего два, их побольше. Да, девочки тоже есть, но там какое-то количество больше, конечно, поскольку их в массе больше. Вот. Ну, будем смотреть. Будем смотреть. Эта программа у нас уже объявлена и когда будет первый тур, следующий, второй тур. Это и май, и июнь, и июль. Это длинная программа, но к началу учебы, ну, к августу мы берем группу. Вот. И
в следующем сезоне ждать пополнения труппы вашей?
Нет, это будут студенты, они не выйдут на сцену.
А, ну вот.
Но, по крайней мере, первые два года мы будем их держать вне сцены. Точно.
Просто кто знает, вдруг как вы восхищаетесь, я
нет,
сразу мысль,
эти, да. Да, но хочется их чему-то научить. Уже есть большой опыт обучения, хочется их научить, чтобы они владели музыкальным театром, драматическим театром, чтобы они легко отзывались на любое предложение режиссера, на любое предложение партнера. Хочется их этому так по-настоящему обучить. Но хочется вот о чем сказать. Не забыть! А в мае у меня еще одна премьера. Это буквально будет через месяц. Да, точно, через месяц. И я уже в течение нескольких месяцев репетирую пьесу Беккета «Конец игры». Я очень люблю эту пьесу. Я начал репетировать сразу после окончания моей учебы в ГИТИСе, в Москве. Да, с моими сокурсниками. Это был проект в центре Мейерхольда, и я тогда не смог выпустить. Мне было не дано выпустить, у меня уехал один актер, потом, в общем, все поменялось. Вот. И вот только что, выйдя из школы Анатолия Васильева, я репетировал Беккета. Это было послевкусие у меня после «Олби», после случая в зоопарке, известного тогда уже спектакля. Вот. И вот сейчас я восстановил. Я это репетирую с Альбертом Макаровым, с Ваней Вильховым. И в этом спектакле принимают участие Лидия Никеева и Выходов Олег. Это наши взрослые артисты. И мне приснился сон. Сидит Беккет. Так улыбается, что-то разговаривает. И вдруг рядом с ним оказывается Васильев. Они начинают там что-то друг другу подкалывать, и я с ними как-то разговариваю. Я, главное, проснулся стремительно, подумал, вот бы не забыть, что мне и не приснились вдвоем. Сегодня у нас оперативка, я беру расписание мая и смотрю, что 23-го и 24-го на нашей сцене будет спектакль «Старик и море», который поставил Васильев. И именно в эти дни будет премьера «Конца игры». Я думаю, елки-палки, ну как же так? Я же хочу посмотреть этот спектакль, а у меня внизу будет премьера. И потом я вспомнил свой сон и понял, что во сне эта встреча была у меня предсказана. И она оказалась в расписании. Не по моей вине. Я точно этого не видел, пропустил. Я, подписывая расписание, этого не понял, что именно так сойдется. Так что в один и тот же день будет «Старик и море» с Аллой Демидовой, которую поставил мой учитель. Вот. И в это же самое время на сцене «Молот» будет Беккет «Конец игры», которую я посвящаю своему учителю. Вот это я произнес впервые. Вот, так что вот, так вот жизнь.
Как хотите, так разрываетесь.
Да, да.
Борис Леонидович, наверное, надо последний вопрос задать все-таки про винил. Как же быть с гастролями? Его ведь невозможно будет куда-то вывести. Какая судьба тогда в этом смысле у спектакля?
Первое. Надо в Екатеринбург, чтобы приехал и это посмотрел. Ну, понятно, Пермь. Это ясно. Пермь себя уже проявила и показала в «Алых парусах». Мы играем бесконечно. А как бы Екатеринбург на «Алые паруса» не ездит, потому что у них есть свои «Алые паруса», а потому как рассказывают, они не самые интересные. Но вот поэтому они, когда мы хотели повезти «Алые паруса» в Екатеринбург, нам сказали, не надо, у нас здесь не любят. Потому что у них есть, и они, ну, видимо, не очень. А, значит, мы едем в Екатеринбург с «Jesus Christ». Мы едем в июле. Потом мы хотим поехать в октябре. Мы хотим, чтобы протянуть ниточку, чтобы они сюда автобусами приезжали. Екатеринбург – наиболее динамичный город, наиболее продвинутый. Театры там менее интересные, чем наши. Но культура там на достаточно высоком уровне, и город на высоком уровне. И дорога сейчас становится все лучше и лучше. И мы надеемся, что они поедут. Потом нужно Ижевск, там с театрами похуже. И вообще город такой немножко прижатый к автомату Калашникова. Вот. Дальше Ижевск привезти, потом Челябинск, ну Тюмень, мы с ними общаемся, конечно. В общем, нужно создать такую экспансию культурную на близлежащие города. Первое – это Екатеринбург. Мы же ездим туда в Икею, они к нам пусть ездят в театры. У нас есть что посмотреть, делать программы выходного дня, музеи, театры. Надо начать большую такую капитальную работу. Мы со своей стороны не просто готовы, мы начинаем этим, ну, интенсивно заниматься. Но хотелось бы, чтобы к нам подключились все те, кто в этом еще заинтересованы, а у нас есть что показать и есть куда двигаться, потому что там скоро будет завод Шпагина, кто-то же должен его тоже посещать. Да? Ну, то есть нашей публики достаточно, но ее все равно маловато.